Неужели я была настолько бессердечной, что, узнав о смерти крестной Мидоля, в тот же вечер отправилась развлекаться, а потом даже не поехала на похороны? Не может быть. И все-таки это была ты в чистом виде, — повторяла Жанна. К тому же нельзя сказать, что ты была бессердечной. Я тебя прекрасно знала. Возможно, ты чувствовала себя несчастной. Это выражалось в необъяснимых приступах ярости, а в последние 2 года главным образом в настоятельной потребности делить постель с кем ни попадя. Наверное, в глубине души ты считала, что все тебя обманывают. Когда ребенку 13 лет, такому поведению дают красивые названия. Нехватка ласки, одиночество сироты, тоска по материнской ласке. В 18 уже прибегают к малоприятным медицинским терминам. «Я так ужасно себя вела?» «Да нет, не ужасно, скорее по-детски. Ты никогда не отвечаешь на мои вопросы. Приходится додумывать не весть что, и в голову, конечно же, лезут всякие гадости. Ты нарочно меня провоцируешь». «Пей кофе», — сказала Жанна. Она тоже никак не совпадала с тем представлением, которое сложилось у меня о ней в тот первый день, в первый вечер. Она держалась замкнуто, все более отстранялась. Что-то в моих действиях, в моих словах постоянно беспокоило ее, и я видела, что это гложет ее изнутри. Она подолгу молча наблюдала за мной, потом внезапно начинала говорить без умолку и неизменно возвращалась к рассказу о пожаре или о том дне за месяц до несчастного случая, когда она обнаружила меня пьяной на мысе Каде. «Давай просто поедем туда. Съездим, подожди несколько дней. Хочу увидеть отца. Почему я не могу встретиться с теми, кого я знала? Твой отец в Ницце, он уже пожилой. Если он увидит тебя в таком состоянии, вряд ли это пойдет ему на пользу. Что касается остальных, лучше немного выждать». «Я так не думаю». «А я думаю». «Послушай, птенчик мой, возможно, всего через пару дней к тебе внезапно вернется память. Думаешь, мне легко отказывать твоему отцу во встрече с тобой? Он считает, что ты еще в клинике. Думаешь, легко отгонять от тебя этих шакалов? Просто я хочу, чтобы ты увиделась с ними, когда поправишься». «Поправлюсь. Я столько узнала о себе, так ничего и не вспомнив, что уже ни во что не верила. В клинике доктора Дулена мне делали уколы, слепили ярким светом, проводили сеансы автоматического письма. Мне делали укол в правую руку и загораживали ее экраном, чтобы я не могла видеть то, что пишу. Я не чувствовала ни карандаша, который мне вкладывали в пальцы, ни движений собственной руки. Пока я, не отдавая себе в том отчета, заполняла словами страницу за страницей, доктор Дулен и его ассистент разговаривали со мной о солнце французского Средиземноморья, о радостях пляжного отдыха. Опыт проводился 2 раза и ничего не дал. Разве что показал, что из-за перчаток почерк у меня совершенно изменился. Доктор Дулен, которому я теперь верила не больше, чем Жанне, утверждал, что подобные упражнения якобы высвобождают некие тревоги моего бессознательного, которое все помнит. Позже я прочитала написанные мною страницы. Это были обрывочные, иногда незаконченные фразы, в основном просто словесный винегрет, как в худшие дни моего пребывания в клинике. Чаще всего попадались слова «нос», «глаза», «рот», «руки», «волосы». И мне даже показалось, что я перечитываю телеграмму, адресованную Жанне. Полный идиотизм. Настоящая ссора произошла у нас на 4-й день. Кухарка находилась в другой части дома, слуги не было. Мы с Жанной сидели в гостиной в креслах у камина, потому что я постоянно мерзла. Было 5 часов вечера. В одной руке я держала письма и фотографии, в другой — пустую чашку. Жанна курила, под глазами у нее выступили темные круги, и она в очередной раз отказала мне во встрече с друзьями. «Нет и точка. Как ты думаешь, с кем ты водила дружбу? С ангелами, сошедшими с небес? Уж они-то не упустят такую легкую добычу». «Я? Добыча? Чего ради?» «Ради числа со многими нулями. В ноябре тебе исполнится 21 год. Тогда-то и огласят завещание Раферми. Но и не вскрывая конверта, можно подсчитать, сколько миллиардов лир поступит на твой счет». «Надо было мне сказать». «Я думала, ты знаешь». «Я ничегошеньки не знаю, ты же сама видишь». И тут она допустила свой первый промах. «Я уже не понимаю, что ты знаешь, а чего нет. Я совсем запуталась, перестала спать. Ведь, по сути, тебе ничего не стоит разыграть комедию». Она швырнула сигарету в камин. В ту самую секунду, когда я вставала с кресла, часы в вестибюле пробили 5 раз. «Комедию? «Какую комедию?» «С амнезией», — ответила она. «Прекрасная мысль, просто замечательная. Никаких внешних травм, никаких следов. Но кто может поручиться, что страдающая амнезией вовсе ею не страдает? Только она сама». Она тоже поднялась, совершенно неузнаваемая, совсем другой человек. Но внезапно снова стала прежней Жанной. Светлые волосы, золотистые глаза, спокойное лицо, высокая стройная фигура в широкой юбке, на голову выше меня. Господи, сама не знаю, что я несу. Правая рука опередила рассудок, не дав мне опомниться. Я размахнулась и ударила ее в уголок рта. Сильная боль пронзила затылок, я повалилась вперед прямо на Жанну. Но она, удержав меня за плечи, развернула, прижала к себе, не давая мне пошевелиться. Руки у меня словно налились свинцом, и вырываться не было сил. «Успокойся», — велела она мне. «Отпусти меня! С какой стати мне разыгрывать комедию? Ради чего? Говори же!» «Успокойся, прошу тебя. Я же дура, ты мне много раз это повторяла. Дура, но не настолько! Ради чего? Объясни мне! Отпусти!» «Да успокоишься ты, наконец, прекрати орать!» Она потянула меня назад к своему креслу, силой усадила к себе на колени, одной рукой обхватив за плечи, а другой, зажимая мне рот, прижалась щекой мне к затылку. «Забудь о том, что я сказала. Я вообще ничего не говорила. Хватит, не кричи, нас услышат. Я третий день с ума схожу, ты даже не представляешь». Тут она допустила второй промах. Яростно зашептав мне прямо в ухо, и ее шепот испугал меня больше любого крика. «Ты бы не сумела без всяких усилий добиться такого результата всего за 3 дня. Как ты можешь ходить, как она, смеяться, как она, говорить, как она, если ничего не помнишь?» Я выла, пытаясь вырваться из ее рук. Дальше наступил короткий черный провал, и когда я открыла глаза, то уже лежала на ковре. Жанна склонилась надо мной, прикладывая мне ко лбу мокрый носовой платок. «Не двигайся, мой птенчик». Я увидела у нее на щеке красный след от моей пощечины. В уголке рта застыла капелька крови. Значит, все это мне не приснилось. Я смотрела, как она расстегивает мне пояс на юбке, обнимает меня, пытаясь приподнять. Она тоже испугалась. «Выпей, моя дорогая». Я проглотила что-то крепкое. Мне стало лучше. Теперь я смотрела на нее совершенно спокойно. «Комедия», — говорила я себе. «Да, сейчас я действительно могла бы ее разыграть». Когда Жанна, стоя на коленях на ковре, притянула меня к себе, чтобы помириться, я машинально обняла ее за шею. Но внезапно изумилась собственным мыслям и почти отказалась от них, почувствовав на губах соленый вкус ее слез. Заснула я под утро, а перед этим долгие часы лежала неподвижно, вспоминая слова Жанны и пытаясь понять, почему она решила, что я только притворяюсь, потерявшей память, но не находила никакого объяснения. Как, впрочем, не могла уяснить для себя, что именно так тревожит Жанну, хотя понимала, что у нее есть все основания держать меня взаперти в чужом доме, где прислуга даже не знает, кто я такая. Но я хоть завтра могла докопаться до всего сама. Раз Жанна старается не показывать меня знакомым, достаточно встретиться с кем-нибудь из них, чтобы случилось именно то, чего она так упорно избегает, и тогда я все пойму. Надо разыскать кого-нибудь из моих друзей, живущих в Париже. На обороте одного конверта я нашла адрес парня, который писал, что я навеки принадлежу ему. Звали его Франсуа Шанс, жил он на бульваре Сюше. Жанна говорила, что он адвокат, и, несмотря на фамилию, у него не было ни единого шанса с той прежней Ми. Засыпая, я 20 раз прокрутила в голове план завтрашнего побега от Жанны. Мне вдруг показалось, что раньше со мной уже такое бывало, но потом это ощущение прошло. Наконец, в 20-й раз кряду, выходя из белого Фиата 1500, на какой-то парижской улице, я заснула. Я хлопнула дверцей. «Да ты с ума сошла! Постой!» Она тоже выскочила из машины и догнала меня на тротуаре. Я одернула руку. «Я прекрасно справлюсь сама. Просто хочу немного пройтись, поглазеть на витрины, побыть одной. Ты что, не понимаешь, что мне необходимо побыть одной?» Я показала ей папку, которую держала в руках. Оттуда выпали и разлетелись по асфальту газетные вырезки. Она помогла мне собрать их. «Статьи о пожаре. Мне их дал доктор Дулен после сеансов со светом, тестов с цветными пятнами. 0 результатов, 1 усталость. Бесцельно потраченные часы, которые я могла бы провести с большей пользой, рассказав о своих истинных тревогах. Но, увы, Жанна настояла на своем присутствии. Она взяла меня за плечи. Высокая, элегантная, золотистые волосы блестят в лучах полуденного солнца. Я снова отстранилась. «Ты ведешь себя неразумно, дорогая», — сказала она. «Сейчас время обеда, а потом я отвезу тебя покататься по лесу». «Нет, прошу тебя, Жанна, мне это необходимо». «Хорошо, тогда я поеду следом». Она вернулась к своей машине, явно недовольная, но, вопреки моим опасениям, не взбешенная. Я прошла метров 100 по тротуару, столкнулась с группой девушек, выходивших из конторы или мастерской, перешла на другую сторону улицы. Остановилась перед витриной магазина нижнего белья. Оглянувшись, я увидела, что «Фиат» стоит во втором ряду примерно напротив меня. Я вернулась к Жанне, подошла со стороны пассажирского сиденья. Она опустила окно и потянулась мне навстречу. «Дай денег», — сказала я. «Для чего тебе?» «Хочу кое-что купить». «В этом магазине? Могу тебя отвезти в лучший бутик». «А я хочу в этом. Дай мне денег. И побольше. Мне много чего хочется». Она недовольно нахмурилась. Я ждала упреков, что веду себя как капризный подросток, но она промолчала. Открыла сумку, вытащила все купюры, которые там были, и протянула мне. «Может, я помогу тебе выбрать? Только я знаю, что тебе идет. Сама справлюсь». Уже входя в магазин, я услышала, как она крикнула у меня за спиной. «Дорогая, размер 42!» Продавщица встречала меня на пороге. Я ткнула пальцем в платье на деревянном манекене, комбинации, белье, свитер в витрине. Сказала, что примерять нет времени, и пусть положит каждую вещь в отдельный пакет. Потом я открыла дверь и позвала Жанну. Она вышла из машины со скучающим видом. «Не хватает. Расплатишься чеком?» Я пропустила ее внутрь. Пока она выписывала чек, я взяла первые упакованные покупки, сказала, что отнесу их в машину, и вышла. На приборную панель «Фиата» я положила приготовленную заранее записку, лежавшую у меня в кармане пальто. «Жанна, не волнуйся, не ищи меня. Я либо приеду домой, либо позвоню. Не надо меня бояться. Не знаю, что тебя так пугает, но я целую тебя в щеку туда, куда ударила, потому что люблю тебя, и мне больно, что я так поступила. Я становлюсь похожей на твою ложь обо мне». Когда я уходила, полицейский сказал, что нельзя парковать машину на двойной линии. Я ответила, что машина не моя, поэтому ко мне это не имеет никакого отношения.